Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня суббота, 19 марта, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к евреям, первую главу с 1 по 12 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держався словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними, наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о сыне престол твой Божий век века». «Жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебе Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса дела рук твоих. Они погибнут, и ты пребываешь, и все обветшают, яко риза. И как одежду свернешь их, и изменится. Но ты тот же, и лето твои не кончится». Дорогие братья и сестры, это самое начало послания апостола Павла к евреям. Мы с вами это послание некогда практически полностью прочитывали, за исключением некоторых отрывков, которые, в частности, будут как раз читаться по субботам во время Великого Поста. То есть мы тут восполним те пробелы, которые у нас были во время чтения апостола Павла к евреям послания в предыдущие разы, в предыдущее время. Ну, а им непосредственно этот отрывок уже, в частности, был прочитан нами на сочельник рождественский, да, на вечере Рождества Христова. Потому что в этом отрывке сразу же практически с самого начала мы видим, что здесь нет никакого прескриптума. Почему и часто исследователи говорят, что по форме это все-таки не совсем послание. Сразу же начинается, так скажем, богословский трактат, рассуждение о том, что Бог говорил с отцами в пророках, потом послал Сына. И очень важная тема, которая здесь затрагивается и потом продолжается, это то, что человек, человеческое достоинство, оно вознесено благодаря Иисусу Христу выше достоинства ангельского. Действительно, этому посвящается очень много внимания в послании к евреям. А это все благодаря тому, что Иисус Христос принял человеческую плоть, человеческую природу. Через Христа Иисуса человек получил возможность стать обоженным, а значит, в перспективе занять высшее по отношению к ангелам положение. И вот все цитаты, которые здесь находятся уже во второй половине отрывка, они как раз призваны к тому, чтобы показать вот это преимущество, потенциальное преимущество человека над ангелами. Ну а начинается отрывок очень торжественно, и мы в прошлый раз говорили, что здесь как раз содержатся очень важные мысли, связанные с богословием, связанные с антропологией христианской, в частности. Вот, начнем с самого начала. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Обращаю еще раз внимание ваши, дорогие братья и сестры, на вот это выражение, через которого «и веки сотворил». Да? Напомню, что по-еврейски «век» или «мир» — это «олам», а, соответственно, по-гречески «эон», да? Дословный перевод слова «олам». «Эон» или «олам» — это не просто «век» в плане продолжительности времени, какой-то определенный, например, как у нас век, это значит столетие, да, 100 лет. Нет, конечно же, это понятие гораздо шире. Век — это пространственно-временная система, то есть это пространство и время. Вот, например, наш век, наш мир. Вот, и когда говорится, что веки сотворил, здесь в каком-то смысле вот нам дается такая пища для размышления относительно того, что действительно мир, Вселенная таинственно и, конечно, для Бога она, может быть, не такая большая, Бог ее сотворил, Бог выше всего тварного, но для нас с вами это все равно тайна, она все равно кажется нам безграничной, необъятной. И действительно, каким образом и что существует в этой вселенной, в этом мире, нам трудно очень понять, и мы только лишь можем, вот, опираясь на этот текст, предположить, что Бог действительно сотворил этот мир в таком вот разнообразии этих веков или этих аламов. И поэтому, что именно это означает, нам, может быть, и трудно понять, но, тем не менее, здесь немножко приоткрывается вот завеса этой тайны творения Богом мира. И далее третий стих: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел десную престола в величественной высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Вот как раз об этом речь, да, что Иисус Христос славнее ангелов, потому что превосходнее их наследовал имя. Очень важное здесь слово, мы тоже говорили, но хочется еще раз обратить внимание. В третьем стихе про Христа, про Сына, говорится, что Он, будучи сияние славы и образ ипостаси Его. Слово «ипостась» – чрезвычайно важное слово в христианском богословии. Мы все помним о том, что в христианстве Бог – это Троица. И все то, что в Боге является как бы общей природой, общей сущностью, называется греческим словом «усия» от глагола «ими быть», да, «усия», то есть сущность, существующая, причастие женского рода. А то, что в Боге различно, то было принято святыми отцами, в первую очередь отцами каппадокийцами, которые много посвятили внимания этому вопросу, обозначать словом «ипостасис» греческим. Да? Оно у нас либо не переводится, так и остается слово «ипостась», либо иногда переводится как «личность», «лицо». Мы говорим, что Бог един по природе, по сущности, но троичен в ипостасях или в лицах, или в личностях. Но здесь, тоже я обращал внимание, есть такая тонкая, на мой взгляд, подмена. Она незаметно произошла, но нам нужно обязательно, на мой взгляд, иметь это в виду. А дело в том, что когда отцы каппадокийцы разрабатывали эту терминологию, они действительно выбрали для обозначения различие Святой Троицы именно слово «ипостась». А ипостась, дословно, это подставка, то есть это конкретное, уникальное проявление сущности. Да? То есть ипостась в каком-то смысле есть у каждого человека, у каждого предмета. И в этом смысле именно это слово было выбрано. То есть усия – это общая сущность божества, ипостасис – это конкретное проявление, конкретный аспект этой самой божественной сущности, да, Бог Отец, Сын, Святой Дух, един, одна усия и три ипостаси, три ипостасис. Было слово «просопон», или по-латински оно звучит как «персона», которое переводилось как «лицо», «лик», «маска», «личина», да, то есть это было что-то поверхностное, наносное, то есть даже актерская маска, например, этим же словом обозначалась. И, конечно же, святые отцы не выбрали это слово именно в силу того, что оно говорила о чем-то поверхностном. И получается, что вот потом, со временем, как бы эта разница стерлась. То есть просопон и ипостаси стали как будто бы обозначать одно и то же. Хотя вначале разница между этими понятиями была велика. И святые отцы, повторю, выбрали именно слово ипостаси, ипостась. А потом, когда, соответственно, антропология развивалась из богословия, из триадологии, да, триадология – область богословия, занимающаяся учением о Святой Троице, то получается, что и про человека стали говорить, что человек важен, именно поскольку он образ и подобие Божие, важен как личность, как лицо, как лик, вот, а не как ипостась. А на самом деле, наверное, есть смысл различать это, потому что в нашем понимании, особенно в современном, связанном с тем, что вот уже прошли времена борьбы за права личности, да, за равноправие личности и так далее, получается, что личность – это, на самом деле, действительно понятие довольно поверхностное, оно социальное, подчас условное. То есть та самая как раз маска подчас, да? Когда человек не действительно выражает себя самого глубинного, а просто играет некую социальную роль. Вот тогда он и говорит, там, вот я имею личностные характеристики, да, я личность, я борюсь за права личности, поэтому вы, соответственно, уважаете меня как личность. Очень часто даже при всей пафосности, да, при том, что действительно это может быть человек какого-то высокого положения, ранга, заслуженный, уважаемый человек, все равно очень часто все ограничивается именно, как бы сказать, славой его как именно вот этой личности, то есть на уровне социума. Похвала его идет от людей. Потому что действительно слово «личность», «просопон», «персона» — это все-таки, наверное, слово, которое обозначает человека в его земном измерении, в его социальном измерении. А все-таки ипостасис, ипостась — это человек в его глубинах, в глубинах его бытия, где действительно вот есть этот образ и подобие Божие. И поэтому очень часто, только лишь отбросив вот эту ложную маску, эту ложную личность, да, вот это внешнее, человек может по-настоящему встретиться со своими глубинами, на этих глубинах с Богом и раскрыть себя именно как ипостась. По-настоящему стать образом и подобием Божиим. Поэтому, на мой взгляд, еще раз повторю, разница между этими понятиями обязательно должна быть сохранена. Но даже если кто-то скажет, что под личностью, в принципе, понимается то же самое, что под ипостасью, то, по крайней мере, обозначать эту разницу между личностью в социальном понимании и личностью в богословском понимании необходимо, абсолютно необходимо, поскольку можно просто попасть вот в такую ловушку слов и говорить об одном, а понимать тебя будут совсем по-другому. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из послания апостола Павла к евреям, первую главу с 1 по 12 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей